Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: «Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Услышав это, царь Ирод встревожился, и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них: «Где должно родиться Христу?» Они же сказали ему: «В Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка: „И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой, Израиля“». Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды и, послав их в Вифлеем, сказал: «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы мне пойти поклониться ему». Они, выслушав царя, пошли. И вот звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою. И, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну. И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну.
Сегодня у нас уже, можно сказать, завершение таких рождественских праздников. Наша команда музыкальная, она нас так ввела удивительно в начале декабря. Мы праздновали весь декабрь. На прошлой неделе был вот этот вот рождественский концерт. И сегодня, можно сказать, это последняя такая вот точка или запятая. И мы будем дальше продолжать обычно нашу такую вот церковную жизнь. Но сегодня мне бы хотелось, чтобы мы вместе с вами вернулись к этому тексту, рождественскому тексту. Перед тем, как мы погрузимся в него, позвольте небольшую такую вот иллюстрацию привести из романа Виктора Гюго «Человек, который смеется». Возможно, вы читали этот роман или, может быть, смотрели фильм. И тогда вам точно знакомо то, о чем я буду говорить. Но для тех, кто не читал или, может быть, не так хорошо помнит, позвольте я напомню, что Виктор Гюго описывает события в Англии, где мальчика лет 10 бросает банда компрочекосов. Это люди, которые специально выкрадывали младенцев, уродовали им лицо для того, чтобы потом эти младенцы, ну или уже выросшие малыши, они потом забавляли знать. И вот одним из таких жертв этих людей стал Гуэмплен, которого выкрали после смерти родителей, изуродовали лицо так, что у него всегда на лице была расплывшаяся улыбка. И вот мальчик в эту морозную зиму, он выживает. И выживает почему? Потому что его принимает бродячий артист Урсус, в принципе, который становится для него таким близким другом. Он становится для него даже, можно сказать, почти отцом. У Гуэмплена у него есть такая семья, есть Дея, девушка, которую он любит, слепая, но она и любит его беззаветно. Для нее он самый прекрасный человек. Гуэмплен может зарабатывать необходимые деньги, развлекая знать. Таким образом он обеспечивает свою семью. И казалось бы, что у Гуэмплена у него уже вот жизнь устоялась. Есть какой-то определенный порядок, есть определенная система ценностей, в которой его жизнь движется. Однако все кардинально меняется, когда вдруг оказывается, что Гуэмплен – это сын лорда, и его истинное имя – Фермен Клинчарли. И теперь вместе с этим у него есть доступ в высшее общество. Раньше он чувствовал только насмешки и презрение со стороны этих людей. Теперь он сам становится частью этого общества. Вдобавок к титулу и поместью у него, к нему приходит власть, дворцовые интриги, роскошь, искушение герцогини Джузианы. И система координат меняется настолько сильно, что через время он забывает о своих друзьях, он ослеплен богатством, очаровывается вот этими прелестями герцогини. И, казалось бы, вот все потеряно. И нужно время, когда вдруг вот этот главный герой, он осознает, что в его жизни то, к чему он стремился, оно не имеет настоящей ценности. То, во что он себя вкладывал, это всего лишь пустота. Позвольте прям буквально несколько фраз из этой книги. Гвенплен все глубже и глубже погружался в мрачное раздумье. Он мысленно окинул только что представшее ему общество холодным прощальным взглядом. Брак без любви, семья без братской привязанности, богатство без совести, красота без целомудрия, правосудие без справедливости, порядок без равновесия, могущество без разума, власть без права и блеск без света. Беспощадный итог. Он мысленно перебрал все проносившиеся перед его взором видения. Последовательно подверг оценке свою судьбу, свое положение, общество и самого себя. Чем была для него судьба? Западней. Его положение? Отчаянием. Общество? Ненавистью. А он сам? Побежденным. Увы, он до того увлекся надеждами, что поверил в блестящий и таинственный мир, имя которому общество. Он, которого когда-то вышвырнули из общества, решил вернуться в него. И общество сразу же преподнесло ему три своих дара. Семью, брак и сословие. Брак? На пороге брака он столкнулся с развратом. Семья? Брат дал ему пощечину и ждал его завтра с оружием в руке. Сословие? Оно только что хохотало ему в лицо, ему, Патрицию, ему отверженному. Оно изгнало его, едва успев принять. Он ступил только три шага в глубоком мраке, каким казалось ему это общество, а под его ногами разверзлось уже три бездны. Его несчастье началось с предательского превращения. Катастрофа подкралась ему под видом апофеоза. «Поднимайся» означало «падай». История Гвенплена заканчивается печально. И вы помните, что его возлюбленная девушка Дея, она умирает от разрыва сердца, не в силах пережить вот это предательство и потом возвращение любимого. Сам он не видит вообще смысла и цели жизни, потому что все, вокруг чего строилась его жизнь сначала, оно было разрушено, потом оказалось пустотой и фейком, и он поканчивает жизнь самоубийством. На самом деле, я почему привел эту иллюстрацию? Для того, чтобы показать, что жизнь человека, она всегда строится в определенной системе координат. У каждого из нас есть эта определенная парадигма, от которой мы отталкиваемся. И благодаря вот этой системе координат мы можем видеть, правильно мы поступаем или неправильно. В зависимости от того, как мы себя оцениваем, мы понимаем, куда мне нужно двигаться. И не важно, что эта система координат, она не прописана у вас, может быть, на листочке. Вы не встаете с утра и не говорите, ага, так, правильно будет убрать постель. Или правильно сегодня будет вот такую еду использовать. Вы это не делаете, может быть, но вы живете в этой системе координат. Предположим, вы приходите на работу, завтра начинается вот эта рабочая неделя, начальник спускает вам план, и в конце дня или в конце недели вы смотрите на свой труд и говорите, ага, ну я молодец, потому что я выполнил те задачи, которые у меня были. Или я не молодец, потому что у меня этого не получилось. То есть вы находитесь в определенной системе, как вы оцениваете самого себя. Для других людей точкой отсчета является, скажем, успех его ребенка. Ну, например, мой сын начал ходить, или он начал говорить, и вы думаете, вообще, какой молодец я, мой ребенок такие успехи делает, или мой сын поступил, или моя дочь поступила в престижный вуз, это же моя заслуга, я здесь оказал небольшое, ну или большое влияние. Даже люди, которые нам кажутся вот на дне общества, наркоманы, алкоголики, у них тоже есть определенная точка отсчета, система координат, в зависимости от которой они себя оценивают. Я получил сегодня кайф. Моя жизнь, она имеет смысл. Или я не получил сегодня удовольствия. Вот все эти примеры, они показывают, что мы точно находимся в этой системе координат. Но что является фундаментальным? И что многие люди проскакивают, они не концентрируются на этом. Но что является ключевым? По крайней мере, мы видим в нашем тексте. И вот этот ключевой момент, он послужил точкой отсчета для многих-многих людей. Посмотрите, произошло кардинальное событие. Вдруг приходят волхвы в Иерусалим. Вопрос, который они задают вопрос о поклонении Христу. Поклонение Христу является тем, что фактически определяет человека, определяет его будущность, определяет его направление жизни. Когда мы читаем с вами Евангелие от Матфея, вообще все повествование евангелиста Матфея, мы понимаем, Матфей нацелен на то, чтобы показать, Иисус – это воплощение пророчеств, это Мессия, который пришел в этот мир. И вот теперь, когда мы смотрим на вот этот маленький эпизод, приходят волхвы в Иерусалим, они задают простой вопрос. Где рожденный Мессия? И этот вопрос, он заставляет человека повернуть в ту или другую сторону. По крайней мере, мы с вами можем увидеть три группы людей, которые по-разному реагируют на этот вопрос. Мы видим с вами книжников и фарисеев, первосвященников. Мы с вами видим царя Ирода и, скорее всего, приближенных людей туда. Мы с вами видим и самих волхвов или мудрецов. Другими словами, это точно вопрос, который является ключевым, основополагающим. Он как компас, который поворачивает тебя и меня, и он показывает, куда мне идти. Мы с вами пели сейчас удивительные песни. «Придите и поклонимся». Казалось бы, ну подождите, что за вопрос? Поклонение – это что-то такое, ну, перед кем я должен преклониться, кто определяет вообще там мою жизнь. У нас нету рабовладельцев, у нас нету царей. Но в действительности наша жизнь, она всегда показывает, что я ценю что-то, что я ставлю что-то больше, чем есть в моей жизни, чем я сам. Я определяю для себя это как важное, как то, что, чему моя жизнь подчиняется. Вся моя жизнь, буквально, она является жизнью поклонения чему-то или кому-то. И мне бы хотелось, чтобы сегодня мы с вами через эту историю мы посмотрели на самих себя, чему жизнь каждого из нас подчиняется, поклоняется, к чему вот этот компас или куда он показывает. В любой истории, когда мы читаем любую повествовательную историю в Ветхом или Новом Завете, всегда есть приблизительно похожий план. Есть некая завязка, развитие истории, кульминация и потом заключение. Завязка в этой истории, она заключена в первых стихах. Посмотрите, пожалуйста, вместе со мной. Евангелист Матфей описывает вот эту историю. Первый стих. «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, в дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока». Когда здесь Матфей использует это слово «волхвы», он использует слово «магос», от него произошло наше русское слово «маги», и описывает людей, таких из Вавилонской империи, которые занимались толкованием снов, астрологией, предсказанием будущего. Но мы понимаем, что среди магов немало было шарлатанов, которые пользовались там все это для своих собственных целей. Но, скорее всего, вот эти люди, они слышали или знали пророчество Даниила, который жил там в Вавилонской империи. По традиции, которая восходит к Тертуллиану, обычно этих магов называли как вот такими именами Мелькиор, Валтасар и Гаспер. И, ну, потому что вроде бы три дара, которые они принесли, и говорят, вот у них три человека. Мы не знаем, во-первых, сколько это было человек, мы не знаем их имена. Но, очевидно, эти люди, они были знакомы с пророчествами, которые было сказано о Христе Мессии. Кроме того, народ израильский прожил 70 лет без малого там в Вавилоне, в пленении. Они принесли с собой священные писания. И, скорее всего, вот эти вот люди, они каким-то образом читали или сталкивались с этим. И посмотрите, они видели звезду на востоке и пришли в Иерусалим. И задают этот вопрос во втором стихе. «Где родившийся царь иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке». Разные ученые, они пытаются по-разному описать вот эту звезду. скопление планет, там типа какой-то парад планет был, либо какая-то комета пролетела или еще что-то. Когда мы говорим о звезде, то это слово астерос, или от него произошло наше слово астероид, греческое слово, но которое вот в нашем русском, да, астероид. Астерос, оно обозначает свет, излучение, сияние. Оно может относиться к физическому телу, но может относиться просто к свечению. Если мы вспомним из истории Ветхого Завета, мы точно вспомним, что было свечение, которое было вместе с народом израильским. Помните, когда они 40 лет путешествовали по пустыне, всегда был вот этот столб облачный и столб огненный, который светил им. И мы понимаем, что это слава Божия, которая сопровождала народ израильский. Очевидно, что что-то похожее произошло здесь. Свечение, вот присутствие Божие, оно точно показывало, что есть какое-то особенное событие. Это было сверхъестественное явление, которое нельзя было объяснить обычно физическим ходом событий. И, скорее всего, вот эта вот Божья слава, она проявилась в ярком сиянии. И она предназначалась для волхвов. Они должны были увидеть, они должны были быть привлечены вот этим вот сиянием и прийти в Иерусалим. Прийти для того, чтобы поклониться рожденному Мессии. Ну, естественно, что, возможно, волхвы увидели, там она где-то сияет, они высчитали, что это в Палестине. Но где должен родиться царь? Ну, естественно, в столице. Столица – это Иерусалим. И посмотрите, интересно, что они говорят. Мы пришли поклониться. Вот это слово греческое, которое используется здесь, оно не только может быть в контексте «мы хотим почтить кого-то великого». Нередко его используют вот в знак такого верности, почтения, уважения. Но здесь оно имеет такой оттенок или коннотацию религиозного почтения, поклонения. Возможно, у волхвов, мудрецов, магов не было сначала вообще даже концепции или идеи, что это вторая личность Троицы, которая воплотилась. Возможно, вот даже понимания Троицы не было в головах у этих людей. Ну, у язычников, вы же понимаете, что они себе могут так вот представлять, что верховный правитель – это некое божество на земле. Поэтому, в принципе, здесь никакого такого большого диссонанса, может быть, и не было. Но вместе с тем, когда волхвы пришли туда, на место поклонения, в Вифлеем, когда они увидели младенца Христа, они точно поняли, это не простой человек. Это Бог во плоти. Это тот, кто будет править всем миром. Это тот, о котором возвестило небо. Тот, перед которым должно преклониться всякое колено небесных, земных и преисподних. И посмотрите, пожалуйста, в третьем стихе. Это мы все еще в завязке с вами, в завязке истории. Как отреагировали люди? Ирод, царь, встревожился, и весь Иерусалим с ним. Вот это слово опять «встревожился», оно описывает чрезвычайно эмоциональное такое напряжение, расстройство. То есть, как же так? Вдруг что-то произошло в царстве, в Палестине, без ведома верховного правителя, без ведома Ирода. То есть это вопрос подчинения, поклонения. И этот вопрос, он вызвал сразу кривотолки или обсуждения среди всех слоев общества там, в Иерусалиме. Если бы мы могли себе представить, не знаю, телеграм-каналы, таблоиды, новостные газеты в Иерусалиме, они точно бы пестрели там такими заголовками. Неужели есть какой-то новый Мессия? Неужели родился царь в Иерусалиме? Неужели теперь Ирод должен оставить свой пост и отдать его кому-то другому? В этот момент все люди, если бы даже они знали о беспорядках в Казахстане, они бы оставили все эти обсуждения, потому что есть более важная тема – поклонение Мессии. рожденный Мессия. И посмотрите, три группы людей, как мы с вами сказали, совершенно по-разному реагируют. Три группы людей, я могу быть уверенными, что они присутствуют здесь, среди нас. Мы с вами можем относиться к одной из трех групп. И мне бы хотелось попросить вас, чтобы сейчас, когда мы с вами будем читать этот текст, вы бы посмотрели на себя не с позиции такой, ну вот есть текст и есть я. Вот я просто так со стороны, как наблюдатель, пытаюсь оценить, что же там происходит. Чтобы вы смотрели на себя через призму вот этого повествования. Господи, где я? Где я относительно моего поклонения Христу? Где мое сердце находится? Итак, первая группа людей – религиозное поклонение. Вторая группа – лицемерное поклонение. Третья группа людей – это искреннее поклонение. Когда мы говорим о религиозном поклонении, позвольте я вот сформулирую это в виде такого предостережения. Остерегайтесь религиозного отношения к поклонению. Остерегайтесь религиозного отношения к поклонению. И в чем же выражается религиозное такое отношение? Оно выражается, во-первых, в том, что человек думает о себе, что я очень много знаю о поклонении Христу. И он этим самым обольщает себя. Он себя успокаивает и говорит, ну, у меня все нормально. Посмотрите, пожалуйста, что произошло вот с этими религиозными лидерами народа. Посмотрите, пожалуйста, на 4 стих. «И собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу». Первосвященники, или буквально по-гречески архиереос, от этого наше опять русское слово архиерей, смотрите, как много русских слов, но они заимствованы из греческого. Это фактически элита, элита всего общества религиозного. Первосвященник должен был представлять народ израильский, Божий народ, избранный народ перед Богом. Он должен был входить в храм, он должен был приносить жертвы за народ. Он должен был заглаживать вину преступления за народ. Чаще всего эти люди, они принадлежали к такой саддукейской ереси. Они отрицали весь Ветхий Завет, кроме Пятикнижия. Отрицали ангелов, отрицали рай. Но эти люди, они были чрезвычайно строги вот в таком вот, знаете, отношении, понимании, кто они. Они считали себя самыми лучшими с элитой фактически общества. Вместе с ними это были книжники народные. Это люди, которые на самом деле посвящали себя изучению Священного Писания. Можно сказать, что они были экспертами в толковании Библии. Знаете, когда я думаю о нашей церкви, мы точно хотим, чтобы в нашей церкви люди, каждый человек, мог толковать Священное Писание, чтобы он мог открыть его и мог понимать его. Если бы мы вот провели некую такую параллель, мы бы сказали, книжники были бы одними из самых лучших членов РБЦ. Почему? Потому что они знают все основы веры. Они знают, как тот или иной греческий, еврейский глагол, что он означает. Они могли бы вам истолковать Священное Писание лучше всего на свете. Фактически, они были неким светочем таким или стандартом для обычного простого человека, рядового человека в израильском народе. Люди сказали бы, вот какие книжники, такими должны быть и мы. Мы точно так же должны быть преданы в послушании, исполнении закона. И вот посмотрите, что делают эти книжники, первосвященники? Им царь задает вопрос, и они отвечают на него. Пятый стих. Они же сказали ему, в Вифлееме иудейском, где должно Христу родиться? Конечно, в Вифлееме иудейском. И они цитируют книгу пророка Михея из 5 главы 2 стиха. «Ибо так написано, и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Здесь они немножко добавляют еще из 2 книги Царств, но сама идея, то есть они показывают, Мессия должен родиться в Вифлееме. Представьте себе, вот обычный еврей, который живет в ожидании того, что Бог скоро начнет действовать. Бог будет что-то производить такое удивительное. Вот все люди, они живут в этом трепетном предвкушении того, что когда же придет Мессия? И вот они читают, Мессия должен родиться в Вифлееме. Вот они читают этот текст, и люди приходят и говорят, точно, родился царь. Он упасет народ мой Израиля. То есть он будет как пастух, который заботится о своих овцах. Он будет питать, защищать. Он будет думать о каждой своей овечке. Он будет не похож на этих лидеров, которые думают только о самих себе. И вот когда эти духовные лидеры читают этот текст, что происходит в их жизни? Какая их ответная реакция? Никакой. Вообще никакой. И поэтому они очень много знают, они прекрасные эксперты в Священном Писании, но нет никакого отклика, ответа. И как бы вот подпункт такой, который я сделал, он основан фактически на том, что никакого текста нету, никакого отклика, обратной реакции, нету конкретного проявления поклонения в жизни этих людей. Почему эти люди никак не отреагировали? Ну, возможно, они боялись того, что вдруг Ирод теперь узнает о том, что какая-то группа людей собралась и тоже пошла туда, в Вифлеем, чтобы поклоняться. Как Ирод отреагирует? А вдруг он тоже решит казнить их? Они же знали, какой характер, нрав у этого человека. Ну, с другой стороны, они могли представлять себе, придет Мессия, который упасет народ мой Израиля. Это значит, этот Мессия, он может теперь сдвинуть их самих с того положения, которое они занимают. То есть им теперь нужно свою жизнь каким-то образом менять. Более того, ведь было же немало самозванцев в истории, которые объявляли себя мессиями. Ну, может быть, это еще одна из таких вот иллюстраций, когда кто-то пришел, как будто бы там мессия. Но на самом деле, может быть, этого и нет ничего. Может быть, это просто фейк. Но в конце концов, кто религиозные лидеры в стране? Ну, конечно, вот эти люди. Уж Мессия-то точно мимо у них не пройдет. Уж точно-то, уж кто-кто, но они могут его сразу узнать. Люди, которые обладали прекрасным знанием, которые прекрасно думали о самих себе, которые учили народ, но сами оказались совершенно в стороне от поклонения рожденному Мессии. Дорогие друзья, давайте мы теперь вот попробуем применение к своей жизни сделать. Ведь когда мы думаем про самих себя, мы с вами достаточно неплохо знаем Священное Писание. У нас есть определенный религиозный опыт. Мы знаем с вами, когда служение начинается, когда оно заканчивается, когда нужно молиться в церкви, где мы можем благовествовать, ну и прочее, прочее. То есть мы живем с вами в определенной такой вот религиозной среде. А может быть, даже кто-то, знаете, участвует в различных служениях, там еще что-то. И человек может себя оправдывать. Вы можете себя оправдывать. Я могу себя оправдывать и говорить, ну как же, я же Богу служу. Я же вот здесь в самом эпицентре того, что происходит. Но вместе с тем, хотя формально вы находитесь как бы в эпицентре религиозной жизни, ваше сердце может быть совсем далеко от настоящего поклонения рожденному Христу. В вашей жизни может быть что-то более важное, более ценное, чем рожденный Христос. И это не обязательно что-то, знаете, ужасное или аморальное. Это может быть семья, это может быть ваше время с детьми. Разве кто-то может сказать что-то против семьи? Ну нет, конечно. Мы посвящаем этому время, силы, деньги. И вроде бы это все на своем месте. Но я бы сказал бы вот как. Когда какой-то человек или какое-то дело, оно становится для меня более важным или ценным, чем мой Христос, тогда я становлюсь просто религиозным. Я могу внешность сохранять, но внутри это уже просто пустота. Это просто оболочка. Вы можете любить что угодно больше, чем Христа. Это может быть даже ваше здоровье, ваша работа, собственное мнение, ваши собственные правила, удовольствие, адреналин от каких-то рискованных путешествий. мнение окружающих людей, собственный покой, почет со стороны других людей. И вы можете задать себе такой простой вопрос. Подожди, ну а как тогда вообще определить, что я люблю Бога вот по-настоящему? Есть вообще, может быть, какая-то вот модель, с которой я могу себя сравнить и сказать, я люблю Бога? Помните, в послании Иоанна, в первом послании, апостол говорит следующие слова. Он говорит, если мы любим Бога, то любим и кого? Рожденных от Него, да? То есть у меня есть не просто, знаете, мне нравится общаться с людьми. У меня есть сверхъестественная способность любить людей. У меня есть сверхъестественная способность, когда я готов даже собственные интересы ущемить ради Христа, ради служения другому человеку. Позвольте сейчас я просто такую небольшую иллюстрацию. Я иногда вот так вот соприкасаюсь с людьми, разговариваю, задаю вопрос. Говорю, расскажите, а почему вы не ходите на малую группу? Люди, которые являются членами нашей церкви. Я спрашиваю, почему вы не ходите на малую группу? И знаете, что мне иногда говорят? Они говорят, малые группы, они заканчиваются слишком поздно. В 10 часов у меня уже отбой. Как я могу? Там некоторые группы до 11, они аж продолжают собираться. Не-не-не-не. Это не для меня. Вот если бы малые группы у нас заканчивались там где-нибудь в 9, это было бы замечательно. То есть человек, он не готов себя ущемить даже в чем-то малом. Другие говорят, ой, у меня столько работы. Вы знаете, мне даже со служителями церкви некогда встречаться. У меня все занято. У меня каждый вечер расписан. Поэтому, извините, не могу. И у меня большой вопрос. Подожди, где эта сверхъестественная любовь к братьям и сестрам? Где вот этот вот маркер, который бы показал, что ты любишь что-то больше, чем собственный комфорт, уют, покой? Его нету. И поэтому ты можешь себя оправдывать, вот просто находясь в религиозной среде. Но я бы сказал, нету этого поклонения Христу. Когда мы смотрим на этих книжников, первосвященников, мы можем сказать, нет, я не такой человек. Мы же библейская церковь. Но я хочу сказать вам, братья мои и сестры, к сожалению, религиозность, она сидит гораздо глубже, чем мы можем даже себе представить. Она может пропитывать нас. Когда мы читаем Священное Писание, и нас удовлетворяет просто, что мы его прочитали, но мы не применили его к своей жизни. Поклонение Христу, оно не начинается просто здесь, в собрании верующих людей. Поклонение, оно начинается, когда я встаю утром, когда я размышляю о том, как моя жизнь сегодня может быть прожита ради Христа. Итак, первая группа людей – первосвященники, книжники, религиозные люди. Вторая группа людей – это лицемерное такое отношение к поклонению Христу. Поэтому, друзья мои, я хочу сегодня попросить вас, чтобы вы посмотрели и вот с этого угла на свою жизнь. Посмотрите, пожалуйста, на стихи с 7 по 8. «Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды, и, послав их в Вифлеем, сказал, «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Ирод Великий был интересный вообще такой типаж. Почему? Потому что он был наполовину идумеянином, и вы понимаете, что он был наполовину такой царь-полукровка, наполовину еврей, наполовину идумеянин. В 37 году до Рождества Христова с помощью римлян, с помощью интриг, он пришел к власти. Он занимался разными там строительными проектами, перестроил храм. И помните, даже ученики восторгались этим храмом и говорили Господу, посмотри, какой храм величественный. Это как раз вот творение Ирода. Вместе с тем, Ирод был чрезвычайно подозрительным и кровожадным человеком. По словам историка Иосифа Флавия, который описывает жизнь вот как раз в это время, Ирод в приступе ярости умертвил двух своих сыновей, Аристовула и Александра, и свою жену Мариамну, Антипатра, другого сына. Потом он предал смерти брата и мать своей жены Мариамны и ее деда, первосвященника Иоанна Гиркана. То есть Ирод пытался зачистить политическое поле, чтобы не было никого, кто бы мог бы хоть как-то претендовать на его власть. И кесарю Августу принадлежит вот эта фраза, которая сказала, что лучше быть свиньей Ирода, чем его сыном. И здесь в греческом идет вот эта вот игра слов «свинья» и «сын», которые звучат очень похоже. «Хьюс» и «хьюос». Вот, в общем, представьте себе, вот такой человек, 70 лет, который вдруг слышит, что к нему приходят какие-то люди с Востока, и они говорят: слушайте, у вас тут должен быть где-то рожденный царь. Какая может быть у него реакция? Вряд ли, знаете, такая благочестивая. Что он делает? Посмотрите, пожалуйста, еще раз на 7 стих. «Тайно призвав волхвов», то есть как будто бы он поручает им чрезвычайно важное дело. Дело государственной важности. И никому не рассказывайте, только это для вас. Он выведывает у них время появления звезды. То есть тщательно, аккуратно пытается узнать, когда же появилась звезда, потому что это показывает ему, сколько, какой возраст у родившегося младенца. И он точно так же отправляет и вот этих вот волхов. Смотрите, пойдите, тщательно разведайте. То есть проверьте все тщательно. Действительно ли то, что сказали первосвященники, книжники, оно совпадает с тем, что вы увидите? И если это совпадает, пожалуйста, придите, расскажите. Я же тоже хочу пойти и поклониться рожденному Мессии. Но на самом деле мы знаем, что это наглая ложь. Что за всем этим скрывается ужасный план Ирода. Ирод просто хочет использовать этих людей, он манипулирует ими. Ему просто нужна информация и больше ничего. Все, что делает Ирод, можно обозвать одним словом – лицемерие. Лицемерие, когда ты выдаешь картинку, такую благопристойную, но внутри скрывается ужасный план. Лицемерие – это не то же самое, когда мне иногда люди говорят: «Я не хочу лицемерить, читать Библию, у меня нет к этому желания». Я говорю: это не лицемерие. Если у тебя нет желаний, ты об этом честно говоришь Богу и говоришь: Господь, у меня нет желания, но я буду это делать. Лицемерием будет, если ты говоришь: мне так нравится читать Библию, я просто в восторге от этого, но у тебя внутри вообще там полное отвращение. Вот это лицемерие будет, это точно. Но смотрите, Ирод пытается с помощью лицемерия прикрыть свой ужасный план. И этот план, он точно воплощается. Если мы с вами прочитаем чуть дальше, 16 стиха, посмотрите, пожалуйста, этот текст. «Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами», волхвы по Божьему провидению не пошли в Иерусалим, «весьма разгневался и послал избить всех младенцев Вифлееме и во всех пределах его от 2 лет и ниже по времени, которое выведал от волхвов». Задача Ирода была только одна – убить. Убить рожденного Мессию. Но поскольку он не понял, кто же это, он не увидел точного младенца, то решает уничтожить, буквально здесь забрать жизнь, убить без суда и следствия всех младенцев, которые жили там, в Вифлееме, в окрестности. Все, что двигало Иродом, это страх, попытки сохранить свой престол, свою власть. И вот в этом страхе он совершает самое ужасное, гнусное преступление против беззащитных младенцев. Конечно, вот у Ирода даже тогда в голове, наверное, не промелькнула мысль, что таким образом я исполняю пророчество пророка Иеремии. Нет. Он выполнял свое зло, намерение своего развращенного сердца, но таким образом исполнил и пророчество, которое было сказано задолго до рождения Мессии. Фактически, судьба вот этого человека – это бунт, бунт против Бога. Или попытка поставить себя наравне с Богом. Это лицемерное поклонение. Возможно, когда мы себя оцениваем через призму вот этого текста, мы скажем: слушайте, но я-то не похож вообще на Ирода. Я не такой. Может быть, вот на Ирода похожи, там, знаете, какие-то фанатичные люди, которые готовы резать горло иноверцам. Ну вот они, может быть, похожи. Ну я-то же не такой. Но, знаете, давайте мы посмотрим на Ирода чуть-чуть с другой стороны. На его страхи и на его презрение. Ведь что двигало Иродом? Это страх. страх за себя, страх за свою власть и презрение ко всем, кто был, как он думал, ниже, чем он. Ведь на Христа он точно так смотрел. Он не имеет права жить, потому что он может угрожать моей власти. Знаете, я вот когда сталкиваюсь с людьми, которые такие вот молодые, начитанные, они думают, что они все знают, и ты начинаешь с ними разговаривать о Боге, обычно они так вот: ой, слушайте, да не надо мне вот все это ваше божественное. Вы сейчас опять вот будете о вере со мной разговаривать, да? Ну не надо, не надо. Кстати, интересно, что сейчас растет просто гигантскими темпами количество людей, которые причисляют себя к агностикам, к атеистам. И когда ты с ними начинаешь говорить, они говорят: ну, слушайте, все вот эти вот религиозные разговорчики, ну, не надо, пожалуйста, это не ко мне. Они к вам относятся, вот когда вы начинаете об этом говорить, так вот с презрением: мы-то знаем, о чем, собственно говоря, идет речь. Ну, а вы тут вот что уж там. Почему? Потому что каждый раз, когда вы заводите речь о духовном, вы как будто вторгаетесь в их мир. Вы приносите им угрозу, что сейчас вы вдруг разбередите уже такой сложенный, понятный какой-то концепт, который есть у них в головах. И поэтому они относятся с презрением к вам. Они не хотят, чтобы там вы досаждали им вопросами веры. Им кажется, что это их личный вопрос. И никто, даже вы, не имеете права туда проникать и задавать его. Но Христос сказал, что до того, как возненавидеть учеников, такие люди возненавидели Спасителя. Евангелие от Иоанна как раз об этом говорит. И когда мы думаем о самих себе, я бы вот предложил вам, то есть, может быть, вы знаете, вы относитесь к тем людям, которые, ну, неплохо, нехорошо относятся к вере. Вы готовы даже прийти в собрание, послушать. И вроде бы вы как будто бы сопричисляете себя вот внешне, формально, с поклонением. Но на самом деле вы поступаете как Ирод, как враг креста Христова. К сожалению, я слышу истории, которые приходят то оттуда, которые рассказывают о верующих людях, которые вот вроде бы они были вместе с нами, но которые отказываются от веры и говорят: ну не-не-не, пожалуйста, мне это не нужно. Братья мои, сестры, во-первых, я понимаю, что мы с вами не сможем изменить этих людей, это во-первых. Но мне бы сегодня хотелось вот вместе с вами, чтобы мы начали молиться об этих людях, чтобы Бог дал им увидеть их ужасающее положение. И мне бы хотелось обратиться к вам, друзья, которые, может быть, у нас в церкви. Вы сопричисляете себя к таким вот верующим людям. Вы вроде бы здесь, но это всего лишь лицемерие. Внутри у вас презрение ко всему религиозному. Вы думаете, что вы лучше точно знаете, как должна строиться ваша жизнь. И я могу сказать вам, что это точно приведет вас к разрушению. Это приведет вас к тому, что вы как без компаса будете пытаться плыть в открытом океане. Вы столкнетесь с тем, что однажды Бог смирит вас, Бог поставит вас на колени, потому что любое колено преклонится перед Ним, колено всякого живущего на земле, небесных живых и небесных, земных и преисподних, всякое колено преклонится. Но мне хотелось сказать: за твой грех была заплачена великая цена. Божий Сын пострадал. Именно поэтому сегодня ты можешь быть спасен. Именно поэтому сегодня ты можешь обратиться от своего греха. Итак, две группы людей. Такое религиозное поклонение, лицемерное поклонение и искреннее поклонение. Это то, что происходило в жизни вот этих вот волхвов. Я хотел бы призвать, чтобы мы с вами вот как раз увидели, в чем проявлялось это искреннее поклонение. И чтобы наша жизнь, она была посвящена этому искреннему поклонению. Посмотрите, пожалуйста, 9 и 10 стихи. «Они же, выслушав царя, пошли, и вот звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великую». Они отправились в это путешествие, потому что они получили эту информацию от царя, где должен быть рожденный младенец – в Вифлееме. Они видят снова подтверждение в виде звезды – которая ведет их, звезда, которую видели они на востоке, вот это сверхъестественное действие, оно снова здесь. Оно идет и приводит их в Вифлеем, останавливается над местом, где был младенец. Интересно, опять это против версии того, что эта звезда какое-то особое такое сошествие планет. Вифлеем находится в 12 километрах южнее от Иерусалима. И звезда должна была идти с севера на юг. Для тех людей, которые не знакомы с астрономией, как я, но если мы откроем учебник, мы понимаем, что звезды вообще-то, они двигаются с востока на запад. Никогда с севера на юг они не движутся. И поэтому это было точно что-то особенное, что сделал Бог. Мы не знаем, каким образом вот это свечение, звезда, она показала. То ли это был вот такой столб огненный, который был над домом, где находился младенец. Мы этого не знаем. Но что мы точно можем увидеть? Звезда показала, здесь рожденный Мессия. И посмотрите, что произошло вот следом. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великой. Здесь Матфей использует такую избыточность. Он буквально говорит, чрезвычайно великой радостью возрадовались или необычайно были рады. То есть восторг наполнил их сердце. Поклонение рожденному Христу, оно не может быть тусклым, мрачным, где-то в сердце. Оно всегда будет изливаться. Оно всегда будет проявляться вовне. Вы никогда не сможете сказать, я поклоняюсь Христу, но этого никто не увидит. Это лично мое дело. Нет, ваше поклонение Христу, оно будет радостным. Оно будет проявляться. Это не просто, знаете, сухое религиозное поклонение евреев, которые презрительно относились к рожденному младенцу. Нет. Более того, это поклонение, оно всегда будет проявляться в восхищении Богом, который это сделал. Посмотрите, пожалуйста, 11 стих, еще раз. «И, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матери его, и, впав, поклонились ему». Все внимание Матфея, здесь оно сосредоточено на двух героях. Матерь Христа и сам младенец. И мы можем задать вопрос, а где же Иосиф? Евангелист выносит его за скобки. Почему? Потому что даже Мария здесь, она нужна только показать это Божие чудо. То, что сделал Бог, это удивительно. Женщина, которая не имела отношений, сексуальных отношений, она зачала и родила ребенка. И этот родившийся младенец, это был Бога-человек, на 100% Бог, на 100% человек. Это тот, через которого все пророчества, они теперь воплощаются. Интересно, что вот эти волхвы, они поклоняются не Марии, они поклоняются младенцу. Почему? Потому что Мария также нуждалась во Христе. Она была всего лишь простой женщиной. Но вот здесь, во Христе, вот эти вот волхвы увидели царя всех царей, Бога всех богов. Перед ним они преклонились. И это акт поклонения перед Божьим Сыном. Это совершенно естественно, когда люди сталкиваются с чем-то необычайным, великим, могущественным. Итак, настоящее поклонение, оно радостное. Настоящее поклонение, оно всегда восхищается Божьим замыслом. Оно превозносит Бога. И в-третьих, посмотрите, эти люди, они посвящают Христу самое дорогое. И, открыв сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну. Волхвы не принесли дары для того, чтобы расположить свиту царя или родителей. Они принесли это как дар поклонения, как совершенно естественное такое проявление поклоняющегося сердца. Без поклонения все вот пожертвования, они были бы пустыми, лицемерными, ненужными. Не имели бы никакой ценности. Но вот здесь мы видим, что поскольку люди поклоняются Христу, рожденному, то это не просто, знаете, я тебе дам, Господи, и ты потом мне вернешь, пожалуйста, с наценкой, потому что я же тебе во временное пользование дал. Нет, я даю тебе то, что дорого, но я хочу таким образом показать, что ты самое ценное, что есть у меня. золото, как наиболее драгоценный металл. Вот эти вот благовония, ладан и смирну, как то же самое, что подчеркивалось поклонение или почтение перед царем. Почему? Потому что перед ними удивительный, удивительный царь. И вот когда мы думаем об этом истинном поклонении, то нам нужно посмотреть на то, с каким сердцем это происходит. Почему? Потому что, когда мы смотрим на вот этих волхвов, на этих магов, мы видим, что они, сталкиваясь с величайшей личностью во Вселенной, они не могут просто остаться стоять, они не могут ничего не отдать, они не могут не восхищаться Богом. Они столкнулись с самой великой личностью во Вселенной. И я задаю вопрос к самому себе. Я задаю этот вопрос к вам. А почему же наше сердце, оно не восхищается Богом, оно не поклоняется, оно не радуется? Может быть, потому что наш Бог, которому мы поклоняемся, он слишком маленький. Мы его сузили, знаете, вот до рамок нашего такого карманного Бога. Когда у меня проблемы со здоровьем, я начинаю молиться: «Господи, помоги». Когда мне нужно решить какую-то трудность, и Бог, он стал таким маленьким. Знаете, меня как-то вот недавно пронзила просто мысль. Я читаю Евангелие, и я понимаю, что ученики иногда боялись что-то сказать Христу. Они понимали, что с ними рядом великий Бог. Бог, который знал мысли, знал, который, что сейчас происходит в сердце, в движении. И вот я потом подумал про Иуду. Ведь Иуда знал, как и Христос обличал фарисеев, книжников. И он взял деньги из этой казны. Ведь он же мог предположить, что Бог же знает. Христос об этом знает. Но поскольку Господь ничего не сказал Иуде, то Иуда, наверное, подумал: ну, а здесь все нормально. Ну как же, если бы Иисус бы узнал, он бы сразу же бы обличил меня. Смотрите, в голове Иуды Христос стал просто маленьким, карманным, который что-то знает, что-то не знает. Вот здесь это его собственная зона, где он может себя чувствовать безопасно, комфортно. И это же происходит с нами. Мы понимаем, где наша жизнь не соответствует Божьим стандартам, где в нашей жизни есть грех, и Господь нас не обличает, и мы думаем: значит, Господь, наверное, нормально к этому относится? Ну, если бы он переживал об этом, он бы сразу же меня покарал бы. Нет, не факт. Это всего лишь в нашем сознании, в нашем мышлении. Мы сделали из Бога кого-то маленького. Нередко, знаете, либо мы Бога маленьким представляем, либо мы наши проблемы слишком возвеличиваем. И мы можем думать о своих проблемах как о чем-то настолько глобальном, настолько великом, что Бог куда-то уходит в сторону. Я начинаю думать: ой, слушай, у меня же там проблемы на работе, у меня дети заболели. И вместо того, чтобы смотреть на свои трудности, сложности, которые у меня возникают через поклонение Христу, я начинаю смотреть на все через призму моих проблем. На самом деле, Бог допускает до тебя трудности и проблемы не для того, чтобы тебя раздавить, не для того, чтобы тебя сломать или сделать из тебя морального урода. Бог допускает для тебя трудности, потому что Он хочет в них явить свою силу, свое могущество, свою славу, проявить силу и красоту своих решений. И это неплохо — хвалить Бога здесь, когда мы все вместе собрались. Да, наше сердце может вместе с музыкантами петь: «Я действительно склоняюсь перед Тобой». Но когда ты остаешься один на один со своими трудностями и проблемами, есть ли там поклонение? Возможно, начинается неделя, а у тебя в сердце только недовольство, раздражение, ропот, желание, чтобы всех построить вокруг себя. И это точно не сердце поклонения. Искреннее поклонение Богу будет проявляться тогда, когда ты один на один с самим собой, когда вокруг нет никого, когда ты смотришь на свое время, на свои силы, на свои деньги и задаешь себе простой вопрос: как я этим могу сейчас поклоняться Богу? Даже если ты поехал в Турцию или Египет, и в этом может быть твое поклонение. Когда ты начинаешь задавать себе вопрос: Господи, даже через этот отдых дай мне, чтобы мое сердце сейчас радовалось о Тебе больше, чем об отдыхе. Друзья мои, почему мы об этом говорим? И ведь иногда мы начинаем смотреть на самих себя через призму того, что мы делаем. Мы начинаем оценивать свое поклонение через призму своего участия в церковном служении, через призму того, что как я, там, сколько я сил отдаю там, для малой группы, для служения братьям или сестрам. На самом деле я могу сказать, что если вы будете сравнивать себя с каким-то человеком у нас в церкви, всегда окажется кто-то, кто делает гораздо меньше, чем вы. Я восхищаюсь всей вот этой нашей командой, которая организовывала здесь концерт рождественский. Слава Богу за каждого из вас, братья и сестры. Но если вот этот человек, который участвовал в организации, он посмотрит на других людей, которые делали меньше, он скажет, ну вообще, ну как так? Ну почему так в церкви происходит? И это точно. Когда вы думаете о самом себе, всегда будут люди, которые делают чуть больше или чуть меньше. Но когда ты начинаешь думать о том, что сделал для тебя Христос, вся твоя жертвенность, она меркнет. Почему? Потому что Царь царей, Бог богов, Тот, Которому поклонялись все ангелы, Он смирил Себя. Он спустился сюда в юдоль скорбей. Он ограничил Себя нашими человеческими слабостями, немощами. Он прожил эту непорочную жизнь здесь, на земле. Он служил тем, кто был страждущий, тот, кто нуждался в Нем. И вот эта непорочная жизнь, она была вменена нам. Его святая, праведная жизнь, она была засчитана тебе и мне на Голгофе. Бог Отец излил справедливый гнев, который сотворили, за который заслуживали бы наказание ты и я. Он обрушил его на Христа Иисуса. И там на кресте наши грехи были вменены Ему, а Его праведность засчитана нам. Но через 3 дня Иисус воскрес. И тем самым Бог доказал, что жертва Христа принята. И эта самая сила, которая воскресила Христа, она действует в нашей жизни, твоей и моей. Силы, которой не было раньше у тебя и у меня. Поклоняться Христу, жить праведно. Теперь эта сила есть у тебя и у меня. И она направляет нас. И сегодня этот момент, когда мы с вами можем оценить нашу жизнь в зависимости от, или отталкиваясь от этого момента, ключевого момента, где мы относительно поклонения Христу. У любой истории есть вступление, развитие и завершение. Завершение здесь 12 стих. «И получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою». Почему вот эти волхвы, они не послушались Ирода? Потому что есть гораздо важнее что-то. Это их поклонение Христу. Для них мало теперь значит, что Ирод подумает, каким опасностям может подвергнуться их собственная жизнь. Их жизнь, она сосредоточена вокруг поклонения Христу Царю. Помните историю Гуинплена, для которого было чрезвычайно важно мнение общества, мнение окружающих людей, который вот был буквально захвачен всем этим. И все это привело к разрушению, к руинам. И это точно произойдет в вашей жизни. Если самая главная, центральная идея поклонения Христу, она не является компасом, который направляет вашу жизнь. Братья и сестры, и это не просто вопрос, знаете, там какой-то абстрактный. Это не просто вопрос к кому-то. Это вопрос к вам и ко мне. Я хотел бы предложить, чтобы мы с вами помолились о том, чтобы наша жизнь вот на этой неделе, она была сконцентрирована на поклонении нашему Богу. Чтобы, просыпаясь с утра, мы задавали себе этот вопрос. Господь, я хочу сегодня поклоняться Тебе всем своим сердцем, всем своим умом, всей своей душой. И засыпая, даже уходя на ночной сон, мы говорили бы, Господи, я хочу даже, чтобы ночью размышлять о Тебе, поклоняться даже в ночи Тебе.